Дорогие братья и сестры,
слава Господу, что я могу здесь быть с вами. Наша молодежь находится на другом молодежном общении, на Ясной Поляне. А вот я здесь, у вас в гостях. Знаете, мне вот эта тема тоже очень дорога. Вот если бы у нас у всех было такое желание, как на плакате этом написано, но они удерживали его, говоря: «Останься с нами». День уже склонился к вечеру. Действительно, мы сегодня живем во время благодати, когда уже солнце заходит, наступает вечер благодати. И так важно проверить, каждый должен себя. Господь со мной или я только думаю так? Я хочу прочитать это место, несколько стихов. Это было связано с пасхальными событиями. Христос уже воскрес. Но иногда мы себя делим. Вот это мы верующие, а вот это неверующие. Они там без Бога. Да бывает так, случается, друзья, парадоксов в жизни много. И я думаю, вы подтвердите, что иногда неверующие выглядят счастливее верующих. И потому и мы, иногда нас и в мир тянет, потому что посмотреть, чем они там счастливы-то. Вот это тоже были верующие люди. Они оставили все, последовали за Христом. Но Христос, вот уже как 3 дня в гробе, нас там женщины чем-то удивили. Но, в общем-то, у них было желание идти домой. Все кончено, надежда у них разбита. И я прочитаю место Евангелия от Луки, 24 глава, с 13 стиха читаю. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними». Братья и сестры, я хочу задать такой вопрос. Вообще, они шли от Иерусалима. Ну, Иерусалим – это олицетворение святости Божьей, присутствия Божьего. Это олицетворение, наверное, церкви, Дома Божьего. Ну да, слава Богу, что они не пошли в Иерихон. Там один человек пошел из Иерусалима в Иерихон, попался разбойником. Нет, это путь был другой. Они пошли к себе домой. Ну, в общем-то, один человек так сказал. Мы в собрании сидим, и когда слушаем проповедь, то у нас одно желание – жить для Бога, жить для Бога. Когда мы приходим домой, у нас одно желание – жить для себя. И вот у них тоже это желание преобладало. Все, что было со Христом связано, оно разрушилось. И теперь они идут домой. Ну, в общем-то, надежда у них рухнула. И, в общем-то, они без Христа. Без Христа. Ну, в унынии и, как сегодня так уже часто говорят, в депрессии. Потому что, ну, от чего им быть радостными? Хорошо, что Иисус Христос, Он не оставляет нас в таком состоянии. Он видит и недалеко от каждого из нас. Или даже догоняет, собирает, возвращает. И сегодня Он здесь присутствует. Но я бы хотел задать вопрос. Можем мы определить свое положение? Насколько мы далеко от Иерусалима? Потому что вот есть такое суждение. Околоцерковная молодежь – это какая? Это которые, может быть, они участвуют в служении, ну, чтобы не оттолкнуть их. Так им дают слова, они могут даже и рассказывать что-то. Ну, а у них совсем другая жизнь. Они только думают, как бы собрание закончилось, и они будут там, за дверями. Или они всегда проходят евангелизационная, там стоит палатка, скажем, или там миссионерская конференция. А эти люди идут, ходят за палаткой. Почему? Ну, их там удел. У них там есть, в общем-то, находятся и единомышленники. Они не одиноки, у них их там было двое, да? Они нашли единомышленников и возвращаются. Вот определить мое состояние. Насколько я сегодня отдалился. Братья и сестры, наша, в общем-то, цель, чтобы нам быть ближе ко Христу. Помните, о Марии сказано, что она села у ног Христа и слушала. Вот это место счастливого человека. Ну, в общем-то, благая часть – это Господь, часть моя. Счастье – это слово сложное. Это та часть, которая не отнимется. Но вот люди избирают жизнь, ну, где-то так, на меже, между церковью и миром, или вдали от Бога. Я хочу немножко сказать о том, какие часто люди бывают в этом мире несчастные. Вот прочитаю место, Ефесянам 2 глава 13 стих. Ну, в общем-то, апостол Павел обращается уже к церкви. Он говорит: «Вы были в то время без Христа, отчуждены общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Ну, эти люди, которые шли в Емаус, они тоже были без надежды. А мы надеялись было, что он как раз тот царь, который восстановит царство, и мы с ним будем царствовать. Ну, вот уже все рухнуло, и они возвращаются. Знаете, часто наши надежды могут действительно рушиться. И в этом мире люди живут, и у них нет опоры. Но, друзья, у нас есть чему поучиться у этих людей. Они могут быть очень... на вид счастливые, на вид могут быть даже сильные. Я как-то благовествую или рассказываю одной женщине, у нее дочка была верующая, в церковь нашу ходила. Значит, говорю ей о Христе. А она говорит: да мне не нужна ваша церковь. В вашей церкви там все собрались слабаки. Знаете, меня это слово резануло. Это те люди, которые не справились с какой-то сложной ситуацией в жизни. У кого-то там близкий человек умер, и они пошли искать утешение в церкви. Кто-то заболел, исцеление там от Бога получил. А я сильная, мне Бог не нужен. И знаете, я так, даже мне как-то даже было не по себе. Как будто уязвлено достоинство личное. Думаю, неужели мы правда слабаки? А стал вот так... Знаете, наблюдать за ситуацией, правда, правда. Этот человек покаялся, потому что там болезнь была, и он к Богу пришел через болезнь. А у этого нужда посетила какая-то, и он тоже в Боге ее решил. У этого близкого человека потерял. А один человек вообще с пятого этажа упал. И я даже так подумал, что да никакие мы не слабаки. Мы очень черствые люди. И нас пока не стукнешь об землю, мы не собираемся ни плакать, ни каяться, вот потому что так бывает. Заболел туберкулезом, всех коров продал, значит, отправился в больницу. Ну, а как там в больнице? В выходные дни, медперсонала мало, мужики собрали там, давай выпьем. Выпили, мало. Ну, надо уже за добавкой идти. Ну, а кто пойдет? Двери закрыты, выходные дни. Ну, мы через окно. Связали простыни и полез. Кто полегче? И говорит: я вижу, над головой моей узел развязался. И все, и он падает. Хорошо, он упал на газон, две пятки сломал, без сознания, занесли. На утро его выписали за нарушение больничного режима. Вот он, его выписали, значит, недолеченный туберкулез, две ноги переломанные, вернулся на костылях домой. Соседка тетя Оля говорит: Славик, ты не зря живой остался, простите, Толик, ты не зря живой остался. Вот тебя Господь сохранил. Вот ты сейчас не работать не можешь, только дома сидишь. Возьми Библию, почитай. И знаете, правда, начал читать и уверовал. И этот человек у нас на периферии, сейчас он уехал в центр России, в среднюю полосу. И я так подумал, думаю, вот пока действительно с пятого этажа не упадешь, к Богу не покаешься. Правда, что-то должно случиться. Но, друзья дорогие, я не хочу пригласить вас, чтобы вы слабости свои показывали перед людьми. Вас люди не поймут. Мы сегодня слышали о цинизме, два, могут на смех выставить, могут действительно за слабаков посчитать. Есть там такая песня: «Я к миру не пойду с нуждою или с тоской, и мало дела для других, но пред тобой склонюсь с нуждою и отдохну у ног твоих». Вот мы идем со своими слабостями к Богу, потому что люди, они не помогут ничем. И если помогут, то не так, как помогает Бог. Нам пришлось со своим сыном лежать 9 месяцев в онкологии. Знаете, друзья, трудно болеть самому, но когда касается болезнь твоих детей, это еще труднее. И когда я с сыном сидел вот так возле койки, и он говорит: «Папа, у меня в груди болит». Я говорю: «Сыночек, потерпи. Папа, ты не знаешь, как болит». И я уже со слезами его пытаюсь утешить, но я ничего не могу сделать. И вот я думаю, ну если бы я мог, я бы с удовольствием поменял с тобой местами. Друзья дорогие, но у нас был Господь. А мне пришлось видеть людей, которые без Бога справляются с этими проблемами. И эти люди, я подумал, они герои. Они герои, им Бог не помогает, так как нам помогает. Им надо медали вешать на грудь за то, что они такие сильные. Но, друзья, это только кажется, что сильные. Они смеются, они веселые. Вот пока мы там лежали за 9 месяцев, на наших глазах 17 детей умерло. Это от года до 17 лет примерно. Так, детское отделение, 18 уже во взрослые ложат. 17 детей. И мы видели, как люди теряются, когда не на кого надеяться. Да, там живут все как одна семья, потому что у всех одна нужда, больные дети, и все стараются как-то развеселить своих детей. Одно желание, чтобы выздоровели быстрее, всем быстрее домой отправиться. И в то же время такие хорошие вопросы задают. Не спрашивай, за что и почему, а спрашивает, для чего это случилось. Думаю, почти как у верующих. Для чего так тебе Господь это испытание послал? Вынеси такой добрый урок из этого. И вот женщины собираются, там можно всегда там самим готовить, потому что, лежа под капельницами, дети могут и в 12 часов попросить кушать. Многие уже лысые, многие такие пухлые, потому что на гормонах, и у них такой аппетит сильный. И, в общем-то, могут мамочки всегда готовить. Ну, и там и папы тоже лежали по переменке, кто мог быть. И вот сидят, смеются мамочки там. Ну, потому что жизнь-то продолжается, как-то же надо себя веселить. И вдруг крик из одной палаты. Дыхание остановилось у одной девочки. Я ее хорошо помню, Олеся звали. 13 лет. Случилась передозировка. Врачи как лучше хотели. Победить болезнь очень сильную, смертельную. Но не рассчитали немножко. И вот остановилось дыхание. Все выскочили в коридор. Всех медсестры разгоняют по палатам. Уходите, уходите, чтобы никто ничего не видел, ничто ничего не слышал. Срочно в реанимацию. Ну, заводить там и дыхание, и сердце заводить, знаете, а она, мама Марина, по всем церквам в Красноярске заказала молебен. И знаете, друзья, во всех церквах служба идет, в здравие. Ну, а вечером сердце остановилось, и смерть. И вот утром она, знаете, с сумкой всяких витамин, игрушек детских, идет по палатам и раздает детям, кому витаминки, кому игрушки, ну и вот так вот, ну как бы помянуть, что ли, так что-то сделать памятное. А мы лежим вместе с Кошкиными, там Галя как раз была, и Давид ее, все начинают шепотом говорить. Потому что нельзя, чтобы дети узнали, что кто-то уже умер. Потому что сразу настроение упадет, и тогда уже болезнь не победишь. Все, уже пересилит болезнь. А мы говорили вслух. Я говорю: Сережа и Давид, сына моего Сережа зовут, у вас смертельная болезнь. И если вы получите исцеление, это только вас Бог исцелит. Но знайте, не просто так. Ради какой-то особой цели, чтобы вы Бога прославили каким-то особым образом. И так сыну своему говорю: ну, например, сынок, куда-нибудь переехать, где-то потрудиться на севере. А он так сидит на меня глазенками смотрит и говорит: а куда переехать? Ему одно желание — домой вернуться, уже куда-то надо ехать. Знаете, друзья, но я понимаю, что Бог поможет, и он помог. Но действительно, когда наша жизнь ему принадлежит, когда мы его, а люди теряются. И так в Библии написано: «Сокроешь лицо твое, метутся». Это смятение, уныние в народах. Они буквально теряются. Написано: «На скользких путях ты их поставил и низвергаешь их в пропасти». У них все рушится вдруг. И никакой надежды. И знаете, я что заметил? Обычно у кого один ребенок, ну, кажется, хотели жить безбедно, наверное, для себя, чтобы он все имел, и он умирает на руках. И вот это частый случай. И иногда в роддомах нашим мамочкам там у виска крутят: ненормальные, чем вы будете кормить, детей так много рожаете. И когда мы со своей дочерью, еще это в детстве было, у нее попали тоже в онкологию, нужно было височную кисту удалять. И вот по коридору после операции ходит моя с ребенком и другая женщина. И там совсем другая оценка жизни. Какой у вас? Третья. Ну, в общем, все там положительно, и мы выписались домой. Какая ты счастливая мать, а у меня единственный, и тот умирает. И так бывает в жизни. Люди бывают, хотят жить для себя. И вот я с Галей говорю: Галь, может быть, Кошкиной, может быть, мы этой Марине подарим какую-то книжку. У нас были книги христианские в утешение, чтобы она могла получить утешение в Боге, ребенка не вернуть. Подписали открыточку, быстренько вложили в книжку и дарим. Ну, она ее лучше знала, понесла она. И знаете, что она ей ответила? Я вчера во всех церквах молебни Красноярска заказала. Я давила свои колени. Бесполезно, Бог меня не услышал. Друзья, и мне книга эта тоже не нужна. Знаете, друзья, я так думаю. Так часто бывает, людям нужен Бог, когда великая нужда, а когда все хорошо, Он не нужен. Вот такая у людей жизнь в мире. Но мы скажем: ну не все же так плохо бывает. Много людей счастливых. Да, счастливых. И Бог, Он хочет дать и им, нечестивым, неверующим, грешникам, то же самое, что и нам. Он посылает дождь на праведных и неправедных. И солнце светит праведным и неправедным. Знаете, друзья, помните историю из Бытия? Тот, который благословения желал, ему пришлось много плакать, много работать. А тот, который продал первородство и который потерял благословение, у него было много. И он так не работал, как этот. Помните, когда они встречаются, то, чтобы примириться с братом, Иаков ему подарки, Исаву подарки делает. И он говорит: брат, зачем? У меня много. А Иаков его убеждает, говорит: мне Бог дал. Возьми, у меня есть все. Друзья, что больше, много или все? Я думаю, что у нас может быть не так много, но тогда, когда это все, если есть Бог, если есть вера, то все остальное приложится. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. Вот это главное, что может быть дороже всего. Бог дает людям этим в этом мире испытать что-то лучшее, что, может быть, мы не имеем. Знаете почему? Потому что никто не благ, как только один Бог. Может быть, здесь такая тонкая мысль, друзья, но я, читая слова в Евангелии Авраама, который говорит богачу в аду: чадо, вспомни, что ты получил уже лучшее при жизни твоей. А Лазарь злое, хорошее при жизни. А теперь он утешается, а ты страдаешь. Чтобы этот богач не мог ничего сказать о Боге плохого, Бог в этой жизни им дает хорошее, доброе. Может быть, такое богатство, которого мы не имеем. И они живут, потому что у них удел в этой жизни. И чтобы они ничего о Боге не могли сказать, что Бог мне не дал, Он им дает в этой жизни больше. Но они не оценили то, что это Бог дал, и теряют все. Друзья, но мы сегодня здесь собраны не для того, чтобы просто нам как бы вот воспеть, что ли, все то, что в этом мире, как они там живут без Бога. Знаете, как живут, так и поют. Вот я помню, когда еще в Кемерово жил, у нас рядом жили соседи, три дочери у них было. Как-то прибегают и говорят: у вас есть опилки? Есть опилки. А зачем? Что-то нету. Ну или стружка. Да невесты у нас. Надо вот так весь рассыпать по опилки по дому и вымести так, чтобы вместе с невестой, чтобы счастливо жила и вымести, чтобы уже не возвратилась домой. Так отдельно жила и счастлива. Я говорю: нет у нас опилок так, чтобы вам помочь в этом. В общем, вымели как-то ее из дома. Потом он спрашивает: есть у вас багажник на машину сверху? Я говорю: есть. Дай, пожалуйста, надо холодильник увезти там дочери. Ну, я дал. Увезли все вещи куда-то в общежитие. Стали отдельно жить. Через месяц приходит и говорит: дай, пожалуйста, багажник. Уже нажилась. Уже нажилась. Все, возвращается к матери, к отцу. И знаете, а у них всегда одна песня. Вот как мы не выйдем в огород, у них одна песня. Я в трех соснах заблудилась, мой милый заблудил. Я думаю: ну правда, правда. Как живут, так и поют. И вот думаешь, вот удел их в этой жизни, которой нет счастья. Истинное счастье только в Боге. Друзья, но в чем было счастье вот этих двух, которые вроде отдалились от Иерусалима, идут в Емаус, но с ними нет Христа. И они в такой печали друг другом делятся, но их Христос догоняет. Написано: приблизившись, Он пошел с ними и стал их лучшим собеседником. Вот, может быть, сегодня тоже кому-то приблизится Христос и будет по душам беседовать. И Он говорил им Слово Божие, что, оказывается, лучшее, что есть, это Господь и Его Слово. Вот эти обетования, которые Он своим приготовил, они и в этой жизни хороши, и для вечности имеют большое значение. И знаете, Господь приблизился, и помните, они потом друг другу признаются: у нас сердце горело, когда Он нам объяснял Писание на пути. Действительно, вот их Господь влёк. Они Его не узнали, но им было хорошо с Ним. Он их влёк. И в песне песней хорошее такое есть слово: «Влеки меня, Господи, и мы побежим за Тобою». «Влеки меня, и мы побежим за Тобою». Вот эти двое, когда они узнали, что с ними был Христос, они побежали в тот же час в Иерусалим. Друзья дорогие, вот наше общение, оно, знаете, для чего? Чтобы тот, кто мог шаг замедлить, он мог ободриться и пойти быстрее. Чтобы кто остановился, мог побежать. Его Господь увлек. Но для этого нужно действительно увидеть эту цель, которая только в Боге. Я так думаю, что иногда бывают такие обстоятельства жизни, что нам хочется Бога ощущать в жизни, ну, буквально реально, чуть ли не физически. Я это испытал, друзья. Когда нас отправили в онкологию с сыном, и вот решался вопрос диагноза, нас сначала так утешили, вызвали в ординаторскую и сказали: в общем-то, у вас там что-то подобное плеврита. Ну, я вам не говорю, что это онкология. Это нет, это не так. Видимо, он нас обманывал, этот доктор. Ну, как бы, чтобы мы сразу не в отчаяние не впали. Ну, а когда случался вот этот процесс развития болезни, то я к врачу подошел и говорю: вы мне скажите, пожалуйста, вообще какая форма болезни? А он говорит: лимфома 4-й стадии. Если ничего не делать, осталось жить 2-3 недели. Ну и я понимал, что нужно с этим согласиться. И я помню, как-то подошел к окну, уже был вечер, и читаю Слово Божие. Вспомнил текст Писания. «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Точка. Господь близко». И мне так хотелось, чтобы Господь был так близко, чтобы я его мог чуть ли физически ощущать. Вот написано: «Бог сотворил всех людей, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас». Бог от нас недалеко, знаете, друзья, вот на расстоянии протянутой руки. Если протянуть, то можно коснуться Его. Один пример. Один брат хотел узнать секрет благословенного проповедника. Он так говорил, что много было плода от его проповедей, и он хотел узнать, в чем же секрет. Он говорит, этот проповедник ему говорит: я много молюсь, а можно я с вами помолюсь? И он говорит, зашел в комнату с ним, то встал на колени. Друзья, я не хочу, чтобы у нас какая-то была мистика, но все-таки вот от этого много зависит, насколько наша жизнь будет вот наполнена Богом. Он встал на колени и говорит, а я, говорит, рядом с ним и стою, и так как бы боковым зрением наблюдаю. Он, говорит, стоял несколько минут. Потом, говорит, из его глаз потекли слезы. Потом он сказал слово «Господи». Потом опять слезы потекли. А потом, говорит, он начал молиться. И когда он начал молиться и говорить Богу нужды, то я, говорит, на меня нашел такой трепет, что я боялся пошевелиться, думая, что если я чуть-чуть рукой пошевелю, я обязательно коснусь Господа. Настолько было его присутствие здесь, в этой молитвенной комнате. И вот я стоял и думал: Господи, вот написано, Господь близко. Это как? Близко, что мы завтра его увидим? Астрономически или близко географически, что он со мной рядом? Ну и тогда были библейские курсы в Славгороде. Я звоню на телефон брату Андрею и говорю: там у вас разные переводы. Что это означает, Господь близко? Как понять, астрономически или географически? И знаете, они так посмотрели, там подстрочный перевод. Переводится это так: стоящий рядом грядет. Два понятия в одном. Стоящий рядом грядет. Друзья, иногда бывают такие моменты, что хочется ощущать Бога реально близко. Но для этого нужен быть определенное чувство должно быть. Скажем, трепет, благоговение. Написано о людях этого мира, что нет страха Божия пред глазами их. Как вы думаете, а у нас должен быть страх Божий? Конечно. Мне сейчас пришлось вместе с хором или группой хора из Германии. Две сестры были из Падеборна, а в основном вся группа была из Харзвинвинкеля. Значит, проехать по местам Восточной Сибири, мы посетили 16 мест с хором. И там у нас был с нами брат Александр. Вообще он солист из этого большого хора. А со мной была эта группа. И вот брат потом приводит пример. Так, и вообще не мне пришлось услышать. Вот этот Александр, он очень хорошо поет, но очень стеснительный. И он подошел к регенту и, знаете, сказал так: я, говорит, когда исполняю сольные партии, я всегда борюсь со страхом. У меня такой трепет, что я никак не могу его победить. И вот я все хочу как-то победить этот трепет, страх. Знаете, что ему ответил регент? Он так ему сказал: вот когда ты победишь этот страх и трепет, скажи мне, я тебя освобожу от служения в хоре. Оказывается, вот пока мы трепещем и боимся что-то сделать не так, мы так нужны Богу. Наше служение имеет благословение для других. А как только мы потеряли это, все, мы никому не нужны, и тем более Богу. Одна горничная уверовала, и Спержин тогда еще проповедовал в свои года, был в этом доме, и она ему об этом сообщает: «Я покаялась». И он говорит ей такие слова: «А что после покаяния изменилось?» Знаете, что она ответила? «Теперь я подметаю и под половиком». Оказывается, можно по-разному убираться, да? Можно наводить марафет. А можно делать генеральную уборку и под половиком, и за шифонером. Теперь она подметает и под половиком. Братья и сестры, я хочу сказать такую мысль. Мы здесь все хорошо выглядим, постарались. Ну, прийти как-то опрятными, да? А вы знаете, что сотворивший внешнее, сотворил и внутреннее. И сотворивший глаз не увидит ли, и сотворивший ухо не услышит ли, Богу все открыто, вся наша внутренняя жизнь, Он все знает. Я так хочу сказать, что иногда у нас бывает то, что находится под половиком. Просто об этом никто не знает. Мою внутреннюю жизнь никто не знает. И обо мне, ну мы же хотим, чтобы хорошее мнение было. Мы создаем хорошее мнение у людей, а Бог-то все знает. А моя жизнь складывается в отношении с тем, как я перед Богом хожу. Вот написано о Ефреме, что у него на подоле была нечистота, а он не помышлял о своей будущности. Подол – это внутренняя часть одежды, то, что снаружи не видать. Вот как раз хорошо есть, когда мы стараемся не только снаружи выглядеть хорошо, а мы должны выглядеть и изнутри хорошо. Друзья, я хочу, чтобы у нас не было самобичевания, потому что иногда мы, иногда можем так сказать: все плохо, и я плохая, или плохой, и у меня ничего не получается. Это хорошо, что мы так думаем, но с Богом все получится. Бог мне и силу даст, и с Богом мы, Давид говорит, восхожу на стену, и с Богом мы окажем силу. Бог мой, Он поставляет меня на скалу, для меня недосягаемую. Вот Господь должен быть центром моей жизни. И вот это главное, чтобы я мог загореться вот этим общением с Богом. Конечно, тот, кто избирает Бога, ему придется лишиться многого в этом мире. И вот слышал один пример. Один человек покаялся. Видимо, он из мусульманского народа. И так как он поменял веру, его родственники лишили всего. Он был очень богатый, у него были большие поместья. Ни теперь ни дома, ни поместья. И друзья его пришли к нему в хижину, ну и стали сетовать, что у него такой теперь ветхий дом и маленький участок. И знаете, что он ему, им ответил? «Да, мой участок узкий, это правда, но очень высокий, до самого неба». Вот, может быть, у нас тоже, и Господь нас, в общем-то, призывает на узкий путь, потому что там, где Господь, там тесные врата и узок путь, но там открыто окно в небо, и поэтому апостол Павел говорит: для меня же есть Христос. Если мы в этом мире пытаемся как-то, ну, распространиться, друзья, удел всех людей мирских в этом мире, в общем-то, и они и получат здесь возмездие. А тот, кто избирает для себя небо, тот получит и наследие с Господом. Поэтому как хорошо, когда мы имеем надежду в Боге. Написано Римлянам 1:21. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога? И там написаны такие выводы. Их Бог предал. Превратный ум, всякие непотребства. Друзья дорогие, как хорошо, когда мы, познав Бога, испытав Его в своей жизни, вот так узнав о Нем и Его, будем иметь трепет, будем стараться следить не только за внешней стороной жизни, за внутренней, и будем стараться избирать тот узкий путь. Один раз в нашем собрании проповедовал брат с Иркутска. Он говорил о широких возможностях на узком пути. Оказывается, такое есть. О широких возможностях на узких пути, на узком пути. Говорит, у людей один ребенок, и тот стал наркоман, это, можно сказать, бомба в доме, да? А говорит, а у нас много детей, один автомеханик, другой, там, скажем, отделочник, третий, там, кулинар, четвертый. Это такие широкие возможности, и они говорят, вам хорошо с такой семьей. А кто вам мешал это сделать? Оказывается, узкий путь – это то место, где присутствует Господь. Но у Бога всегда были широкие возможности. Пусть Господь поможет нам, чтобы нам действительно вот избрать тот путь, который ведет в небо. Друзья дорогие, что нам не хватает встать на этот путь? Может быть, тоже сегодня кто-то на пути вот отдаления от Бога. Есть добрая возможность сегодня вот прислушаться к голосу Божьему. Сегодня Господь и через братьев беседовал с нашими сердцами, чтобы, вот получив этот трепет в сердце, когда Господь приближается ко мне, почувствовать влечение Божье и отозваться на Его призыв.